Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Третий аналитический репортаж из серии «Радио Свобода» об истории президентских выборов в России. Год 2000. Наталью Морарь по-прежнему не пускают в Россию. Петербургский европейский университет получил уведомление о приостановке лицензии. Эти события, а также рубрика «Городская тема» в этом часе нашей программы. Итак, как я обещал, «Радио Свобода» продолжает знакомить вас с материалами об истории президентских выборов в России. Сегодня мы говорим о выборах 2000 года. Мой коллега Данила Гальперович в своем материале вспоминает, с каких слов Бориса Ельцина началась та президентская кампания.
Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми. А мы, те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти. Россия уже никогда не вернется в прошлое. Россия всегда теперь будет двигаться только вперед. И я не должен мешать этому естественному ходу истории.
Кроме этих слов, Борис Ельцин попросил у российского народа прощения за все тяготы, которые соотечественникам президента пришлось испытать за годы реформ. Но извинения уходящего лидера касались его одного. А вот сам ранний уход и четкое обозначение того, кого Ельцин хочет видеть вместо себя, касались всего государственного аппарата. Власть провожала Бориса Ельцина как неудобного человека, сделавшего своим уходом всем хорошо. Но его преемник Владимир Путин в то время воздавал ушедшему лидеру должное и даже говорил, что не хотел досрочной отставки президента.
Как вы догадываетесь, после такого несколько неожиданного для меня самого заявления президента, реакция моя была сдержанной довольно. Довольно сдержанной была реакция, и Борис Николаевич это почувствовал. Скажу даже честнее, я пытался от этой темы уйти. Для меня это было неожиданным решением. Я действительно так искренне считал и сейчас думаю, что мы могли бы и дальше вот в таком тандеме неплохо решать некоторые проблемы, используя фактор Ельцина, как человека авторитетного в мире. Но он посчитал иначе. Я думаю, что в значительной степени это связано с тем, что он хотел, чтобы президентская кампания, будущая президентская кампания развивалась так, как ему хочется. И он явно создавал условия, ну, помогал мне, так скажем. Ну что там, надо прямо сказать. Он дает мне фору в этой президентской кампании. Делает это сознательно. Хотя мне прямо сказал о том, что для меня, наверное, это не очень хорошо. Наверное, на меня кто-то обидится. Он сказал мне об этом.
Кампания Владимира Путина стала венцом операции «Преемник», которую Кремль начал осуществлять сразу, как только понял опасность прихода к власти объединившихся мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшего премьера Евгения Примакова. Режиссер этой операции, бизнесмен Борис Березовский, вспоминает, что за полгода до отставки Бориса Ельцина Путин казался Кремлю самым подходящим, если не единственным подходящим кандидатом.
Путин, по крайней мере, на этом этапе, на этапе предвыборной борьбы и выборов полностью оправдал Ельцина ожидания, безусловно, и все эти группы, которая стояла за Ельцином. А поскольку в отличие от Кириенко, в отличие от Степашина, он не пытался искать компромиссов или быть хорошим для Зюганова, для Лужкова, для Примакова и так далее, он достаточно последовательно проводил ту линию, о которой договорился с Ельцином. Ельцин меня посылал именно того, чтобы, по-моему, в июле месяц 99-го года, или август, чтобы переговорить с Путиным о намерениях Ельцина назначить его премьер-министром. И Путин должен заметить тогда, ну, по крайней мере, делал вид, что не готов к этому. Я помню только фразу Ельцина, когда он первый раз увидел Путина, он сказал, понятно, все, ну, вроде ничего, но такой маленький для России.
Традиционные кандидаты в президенты Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский сразу поняли, что действовать против них в случае их излишней активности будут решительно. И кампании лидеров КПРФ и ЛДПР были очень тихими. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, напротив, решил бороться серьезно.
С одной стороны, Путин был человеком, которого поддерживали там все демократы, кроме меня. А с другой стороны, было совершенно очевидно, что вот этот уже случай, это коммунисты у власти. Вот это вот уже было ясно абсолютно. Что какой там Зюганов? Вот это будет вам точно по полной программе. Все, что он сможет сделать из того арсенала, будет, все это будет сделано. И здесь уже нужно бороться по-настоящему. Именно поэтому на выборах этих, несмотря на фальсификации, скажем, у меня в Москве было более 20%. Сегодня трудно даже представить, что у демократов могут быть такие результаты. Они действительно были. С другой стороны, был очевиден масштаб фальсификации. Он, конечно, был совершенно просто невероятен. Тогда уже совершенно невозможно было участвовать ни в каких телевизионных политических дебатах. Но тогда вдруг открылось для меня совершенно неожиданное направление. Суть его заключалась в том, что я участвовал во всех неполитических передачах. Вот тогда власти не понимали, что есть разные способы борьбы. Вот я участвовал во всяких передачах. Я не помню, как они назывались. «Она сама», «Он сам», «Мы с тобой», «Он со мной», там «Смак», «Про собак» и «Про кошек» и во всех этих шоу. И это привело к колоссальному интересу, потому что очень много людей это смотрит. И после этого как раз приняли решение, что политики ни при каких условиях не должны появляться на развлекательных каналах, потому что это очень мощная вещь оказалась.
Для «Радио Свобода» президентская кампания 2000 года проходила на фоне другой кампании за освобождение корреспондента «Свободы» Андрея Бабицкого, захваченного в Чечне сначала военными, а потом некими вооруженными формированиями, лояльными Москве. Сама Москва в лице представителя Кремля Сергея Стержемского говорила, что многое из того, что происходит с Андреем Бабицким, является для нее неожиданным.
На одном из перекрестков дороги, соединяющей два населенных пункта Аргун и Шали, произошел обмен, в ходе которого господин Бабицкий был обменен двух военнослужащих, которые находились в плену у бандитских формирований. Это, я понимаю, неожиданная информация. Вот она действительно для нас тоже неожиданная. Андрей Бабицкий согласился с таким обменом, и, как мне только что буквально сообщили, такой обмен состоялся.
В конце концов, Андрея Бабицкого удалось отстоять, а Владимир Путин победил на выборах 26 марта в первом туре, набрав более 50% голосов избирателей. Всеми деталями своего восхождения к власти, от военных действий в Чечне до первых репрессий против журналистов, новый президент России давал понять, какой режим может установиться в России в ближайшие годы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российское посольство подтвердило гибель двух россиянок в результате аварии автобуса в Таиланде. Среди пострадавших десятки людей. Корреспондента российского журнала «New Times» Наталью Марарь по-прежнему не пускают в Россию. В Москву сегодня прибывают члены наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы на президентских выборах в России. В Минске проходят похороны Ирины Козулиной, жены белорусского оппозиционного политика Александра Козулина, которого власти Беларуси первоначально отказывались отпустить из тюрьмы для участия в похоронах. Претенденты на участие в выборах президента США от Демократической партии, сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама, провели очередные теледебаты. Они подвергли критике позиции друг друга по вопросам здравоохранения, торговли, а также внешней политики, включая войну в Ираке. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», я напомню слушателям, что в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», и сегодня услышите ее «Европейский час». В числе главных тем. Петер Лихт, немецкий певец в маске. Чешский вклад в «Оскара» 2008. Французское лото, культура и безумие. В цикле «Русский европеец» Николай Федоров, ну и, как всегда, европейский музыкальный календарь. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов по московскому времени. Итак, мы продолжаем программу «Время свободы». Редактор газеты «Саратовский расклад» Владимир Спирягин, приговоренный по иску секретаря Президиума Генсовета «Единой России» Вячеслава Володина за статью «Гарпун партии» к 180 часам принудительных работ, отказался от исполнения наказания и ходатайствовал о том, чтобы его заключили под стражу. Состоявшийся 26 февраля суд отказал Владимиру Сипягину в его требовании об ужесточении наказания. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Статья «Гарпун партии», ставшая причиной судебного разбирательства, была опубликована в газете «Саратовский расклад» 9 августа прошлого года. В ней говорилось о том, что секретарь Президиума Генсовета «Единой России» Вячеслав Володин якобы во время отдыха на яхте ранил женщину. Вячеслав Володин обратился с заявлением в Генпрокуратуру, и в тот же день против Владимира Спирягина было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 20 октября Владимир Спирягин, не сумевший доказать в суде достоверность изложенных в статье фактов, был признан виновным в распространении заведомо ложных сведений и клевете и приговорен к выплате 200 тысяч рублей штрафа, а также к 180 часам исправительных работ. Владимир Спирягин обжаловал приговор в районном и областном судах, но безуспешно. 24 января приговор вступил в силу. 200 тысяч рублей Владимир Спирягин выплатил. Причем около 20 тысяч из этой суммы было собрано читателями «Саратовского расклада». А вот выйти на работу санитаром в одну из больниц редактор газеты отказался, поскольку, по его словам, местные единороссы обещали снять сюжет о его принудительной работе и показать на одном из центральных телевизионных каналов в назидание другим журналистам. В случае невыхода на работу суд должен был ужесточить меру наказания, приговорив Владимира Спирягина к содержанию под стражей на 22 дня. После долгого совещания суд принял решение оставить приговор в силе. Поскольку два предупреждения об ужесточении наказания в случае невыхода на работу были вынесены подряд 13 и 14 февраля, и у ответчика не было времени на принятие решения. Прокурор Ольга Чернова с решением суда не согласна.
Он не желал просто отбывать наказание в виде обязательных работ. Поэтому, я полагаю, в этой части уже имеется противоречие в выводах суда. По результатам изучения постановления будет принято решение, обжаловать его или нет.
Вот как прокомментировал решение суда Владимир Спирягин.
Они попытались опробировать на мне статью, которая не работала в Уголовном кодексе. А вот это результат. Я сказал, да, я заменяю на лишение свободы. Как бы создан такой вот юридический прецедент, который как в дальнейшем будут разрешать, я не знаю.
Если в положенный срок прокуратура не обжалует решение суда, вопрос о наказании редактора «Саратовского расклада» останется без ответа. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете программу «Время свободы». Первый коммунист во главе страны, входящей в Европейский Союз. Вот такая беседа о последствиях президентских выборов на Кипре, как вы догадались, сегодня состоялась в киевской студии «Радио Свобода». Мой коллега Виталий Портников разговаривал с главным редактором газеты «Кипр Европа» Андреем Овсетидийским и корреспондентом РИА Новости в Афинах Алексеем Богдановским.
Андрей, накануне президентских выборов, накануне первого тура и второго, говорили, что есть соревнования подходов к вопросу о будущем Кипра как единого государства, да, что действующий президент Тасос Пападопулос, который как раз сейчас расстается с властью, он сторонник более жесткого подхода в переговорах с турками-киприотами, а вот нынешний уже президент Димитрис Христофиас и его главный соперник Ионис Касулидис, они были сторонниками более гибкого подхода к переговорному процессу. И вот можно ли говорить, что все обещания об объединении Кипра, которые делались вышедшими во второй тур кандидатами, в частности, господином Христофиасом, о том, что будет более интенсивным переговорный процесс, и о том, что удастся объединить остров, что эти обещания вообще выполнимы, что люди голосовали именно за это?
Думаю, что шанс такой есть. Мне кажется, что эти обещания, ну, не буду говорить за всех кандидатов, буду говорить только о Димитрисе Христофиасе. Мне кажется, что эти обещания он давал вполне искренне. По его словам, Акиль является пионером и вот именно в процессе возможного кипрского объединения. Тут еще важна предыстория, то есть он родился на Северном Кипре, в деревушке под Кириней. То есть сейчас это оккупированная часть Кипра. Там остался его большой дом, большая библиотека. И еще с тех времен он же возглавлял так называемый кипрский комсомол, ну, аналог кипрского комсомола. 41 год он стал генеральным секретарем коммунистической партии. То есть все эти годы он активно поддерживал отношения с турко-киприотами. И это признают и сами турко-киприоты. На мой взгляд, ну, я выскажу мысль достаточно категорично, но мне кажется, что если объединение не произойдет при президенте Христофиасе, то оно не произойдет на Кипре никогда.
А почему? То есть вы считаете, что это вот такой вот интернационалист как бы?
Да, то есть из всех реально действующих ныне политиков, именно он обладает наибольшим моральным авторитетом именно вот в вопросе объединения Кипра. Просто вот так сложилась конкретная историческая ситуация.
Мне вот, Алексей, хотелось, чтобы вы отреагировали бы на это замечание Андрея, потому что действительно такое категоричное и фактически, знаете, историческое, да?
Я с Андреем согласен, что из всех трех кандидатов, которые участвовали в предвыборной кампании, Христофиас был действительно тем, который больше всего настаивал на немедленном возобновлении межобщинных переговоров под эгидой ООН. И он говорил об этом довольно-таки безапелляционно. Он говорил о том, что нужно это делать сейчас, прямо сейчас, как только нас изберут, и в этом смысле символичны его шаги сразу же после избрания. Он заявил о намерении немедленно встретиться с лидером турок-киприотов, он немедленно обратился к ООН, чтобы поставить их об этом намерении в известность, и это говорит о многом, но мы не должны забывать о том, что, конечно, политическая воля – это важно. И важно то, что пришел к власти человек, который стремится как можно скорее решить проблему. Но мы помним, что год назад, примерно в марте 2007 года, когда греки-киприоты приняли решение снести стену разделительную в одном из основных районов Никосии, разделенной зеленой линией прекращения огня, была волна настоящего энтузиазма по всему миру. И многие с облегчением вздохнули и сказали, что сейчас как-то должна решиться проблема эта. Тем не менее, выяснилось, что эти ожидания были несколько завышены. На месте бетонной кирпичной стены появилось пластиковое такое заграждение. И вполне возможно, что вот это движение, которое сейчас наступило, вполне возможно, что у него будут серьезные проблемы в будущем, потому что кипрская проблема очень старая, очень сложная. И это как проблема 3-4 тел физики. То есть слишком много обстоятельств, и мы не можем делать какие-то более или менее устойчивые прогнозы относительно того, как ситуация будет развиваться и на долговременной перспективе, и в самом ближайшем будущем.
Мнение главного редактора газеты «Кипр Европа» Андрея Овсетидийского и корреспондента РИА Новости в Афинах Алексея Богдановского, с которым беседовал Виталий Портников. Мы продолжаем «Время свободы». На очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Новая заметная фигура появилась на поле борьбы за президентство. Известный защитник прав потребителей Ральф Нейдер объявил о готовности вступить в борьбу за Белый дом. Это известие вызвало заметную тревогу в рядах демократов, рассказывает Алан Давыдов.
Известный борец за права потребителей Ральф Нейдер в 2000 году, баллотируясь в президенты от партии «Зеленых», получил свыше 2,5% голосов избирателей. Полагают, что не будь Нейдера, эти голоса ушли бы к демократу Альберту Гору, и тот бы не потерпел поражение от республиканца Джорджа Буша. В 2004 году Нейдер, баллотируясь от независимой партии, получил чуть больше 3% голосов. После переизбрания Джорджа Буша на второй срок демократы окрестили его троянским конем республиканцев, хотя Нейдер утверждает, что отнял больше голосов у сторонников Буша. Свое нынешнее, пятое по счету вступление в предвыборную гонку Ральф Нейдер мотивирует тем, что, по его словам, демократы Барак Обама и Хиллари Клинтон не способны противостоять корыстным интересам крупных корпораций. Вот что говорит о роли независимых кандидатов, кандидатов от третьей партии в президентской избирательной кампании, политолог из Принстонского университета Джулиан Зелицер. Американская избирательная традиция практически не оставляет третьей партии шанса на победу. Однако бывают моменты, когда кандидат от третьей партии, забрав часть голосов, способен повлиять на исход борьбы между двумя основными партиями. Так произошло в 2000 году, когда Альбер Гор из-за Ральфа Нейдера проиграл выборы во Флориде. Так произошло в 1992 году, когда часть электората Джорджа Буша-старшего проголосовала за независимого кандидата Росса Перо, и это помогло Биллу Клинтону победить. Обосновано ли беспокойство руководства Демократической партии относительно того, что Нейдер может привлечь часть голосов демократического электората? Не думаю, что в этом году Нейдер сильно повлияет на результаты выборов, отчасти именно из-за урока 2000 года. Многие сторонники Демократической партии приходят в ярость, припоминая роль Нейдера в проигрыше Альберта Гора в тот год. Поэтому на сей раз они не будут голосовать ни за какого третьего кандидата. Наблюдатели не исключают вступление в предвыборную гонку еще одного независимого независимого кандидата, мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Как политик, Блумберг известен меньше Нейдера, и он теоретически может привлечь часть голосов республиканских избирателей. Хотя на фоне Джона Маккейна, иронично прозванного независимым кандидатом, баллотирующимся от республиканской партии, Блумберг менее привлекателен для многих умеренных республиканцев. Как шутит предвыборный стратег демократической партии Дона Бразил, вступление Ральфа Нейдера в предвыборную борьбу позволяет перевести дух республиканцу Джону Маккейну, который теперь уступил Ральфу Нейдеру звание самого пожилого кандидата в президенты. В среду Нейдеру исполняется 74 года. Маккейн младше его на 3 года.
Рассказывал Алан Давыдов. Миллионы жителей Флориды остались во вторник без электричества после тревожных сообщений о том, что была остановлена атомная электростанция, снабжавшая электричеством южную часть штата. С подробностями Ян Рунов.
Вторник, 26 февраля, стал для штата Флорида самым темным за последние годы. Темным потому, что более 3 миллионов жителей штата вынуждены были провести часть дня без электричества. Основной поставщик электроэнергии во Флориде, компания Florida Power and Light, не сообщила о причинах перебоев с подачей электричества, но атомные реакторы на электростанции в Турки-Пойнт под Майами были остановлены. Первыми столкнулись с проблемами водители автомобилей. Один из них жаловался. Светофоры и световые информационные табло на дорогах не работали. Кругом пробки. Ни въехать на автостоянку, ни выехать. Перебои с электричеством возникли в час дня. Школы остались без света. Но родители просили не приезжать за детьми. Школьников развозили по домам школьными автобусами. В больнице электричество шло от автономных генераторов. Но хирургические операции были отменены. Международный аэропорт Майами переключился на резервную систему электроподачи, и график авиаперевозок не был нарушен. Среди возможных причин прерванного электроснабжения называют неблагоприятные погодные условия, резкое понижение температуры, грозу, которая над городом Форт Лодердейл к северу от Майами перешла на короткое время в ураган. Но это только предположение. Стэн Джонсон, представитель Североамериканского совета по надежности электроснабжения, сообщил: когда такое случается, надо локализовать проблему, но во Флориде это не получилось, и пострадал почти весь штат. Хорошо, что удалось сразу отключить электростанции, работающие и на ядерной энергии, и на угольном, и на газовом топливе. Они в случае аварии отключаются автоматически для самозащиты, дабы могли потом возобновить работу. Нет никаких оснований подозревать террористический акт или саботаж. Видимо, причиной перебоев стала чисто техническая проблема. Особое беспокойство охватило жителей районов, расположенных по соседству с ядерными электростанциями. Но Хозе Херрера, замдиректора агентства по чрезвычайным ситуациям округа Майами-Дейд, сказал, что от ядерных электростанций никакая опасность не исходила. И опять, как после нью-йоркского блокаута, заговорили о необходимости обновить устаревшую систему электроснабжения Америки.
Это был Ян Рунов и микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И поскольку в Москве 17:30, коротко напомним основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российское посольство подтвердило гибель 2 россиянок в результате аварии автобуса в Таиланде. Среди пострадавших десятки людей. В автобусе, который следовал из Паттайи в Бангкок, находились 40 человек. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя. В Москву сегодня прибывают члены наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы на президентских выборах в России. В Минске проходят похороны Ирины Козулиной, жены белорусского оппозиционного политика Александра Козулина. Власти первоначально отказывались отпустить его из заключения для участия в похоронах. В знак протеста Козулин объявил бессрочную голодовку, и 26 февраля ему был предоставлен отпуск из колонии на 3 дня. Украина выплачивает долги за газ, поставленный в прошлом году, но не решает проблемы нынешнего года. Это заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Как сообщили в газовом концерне, до сих пор не подписаны контракты на поставку российского и среднеазиатского газа украинским потребителям. Претенденты на участие в выборах президента США от Демократической партии, сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама, провели очередные теледебаты. Они подвергли критике позиции друг друга по вопросам здравоохранения, торговли, а также внешней политики, включая войну в Ираке. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал Турцию не затягивать военную операцию против курдских боевиков на севере Ирака. В четверг глава Пентагона проведет в Анкаре переговоры с турецкими руководителями. В секторе Газа сегодня в результате удара израильской авиации убиты 6 палестинских боевиков. В Пакистане арестован боевик, подозреваемый в причастности к покушению на лидера оппозиции Беназир Бхутта в октябре прошлого года. По сообщению властей, Кари Сайфулла Ахтар был задержан в понедельник в городе Лахор. Следствие полагает, что он связан с Аль-Каидой. В Великобритании произошло самое сильное за последние 25 лет землетрясение. По данным британской геологической службы, его сила составляла 5,3 балла. Эпицентр находился в графстве Линкольншир. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и одна из главных новостей сегодня. Корреспондента российского журнала «New Time» Наталью Марарь вновь не пустили в Россию. Как сообщила сама Марарь в интервью «Радио Свобода», сотрудники пограничной службы в Домодедово заявили, что ей запрещен въезд в страну. Наталья Марарь рассчитывала попасть в Россию в качестве супруги российского гражданина. В минувшую субботу она вышла замуж за своего коллегу из «New Times» Илью Барабанова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О задержании журналистки российского журнала «New Times» Натальи Мораль в московском аэропорту Домодедово стало известно сегодня утром. Гражданка Молдавии Мораль прилетела в Москву вместе со своим мужем и коллегой Ильей Барабановым. Их брак был зарегистрирован 23 февраля. Однако в аэропорту супругов остановили пограничники, говорит Наталья Мораль.
Они долгое время изучали мои документы в кабинете, я стояла за дверью, а потом вышли и сказали, что мне запрещен въезд на территорию Российской Федерации, я буду сейчас отправлена обратным рейсом в Кишинев. Сказали, что вот у нас есть предписание о непропуске вас на территорию Российской Федерации, мы ничего не знаем, дана команда сверху. Все попытки наши узнать, что за команда сверху и кем она дана, безуспешны. То есть никто до сих пор нам так и не сказал, чья это команда, кто является ее инициатором, кто подписал документ. Нам просто говорят, что дана команда сверху. И все, меня не пускают.
В декабре прошлого года Наталья Мораль, которая на законных основаниях работала в Москве и возвращалась из командировки в Израиль, уже было отказано во въезде на территорию России, говорит ее адвокат Юрий Костанов.
Никакого решения о ее нежелательности ей никто не сообщал. Ей просто сказали, что мы вас не пускаем, потому что вы представляете угрозу, а дальше уж ни расшифровки нет. Они просто сослались на пункт 1 статьи 27 закона о въезде-выезде. Что конкретно имеется в виду, и так никто не объявил. Она имела здесь место жительства и постоянную работу. У нее еще полгода длилось ее разрешение на проживание в России. И для того, чтобы эти полгода сократить, чтобы досрочно аннулировать разрешение, надо было, чтобы было принято соответствующее решение, и она была уведомлена, ей предоставлена возможность судебного обжалования, она имела право здесь жить, пока суд не примет решение такого.
Адвокату Костанову, кстати, сегодня так и не позволили пообщаться со своей доверительницей. Его просто не допустили в нейтральную зону аэропорта Домодедово. Теперь он намерен обжаловать действия пограничников. Ну а пока Наталья Марарь и ее супруг Илья Барабанов остаются в аэропорту, говорит Илья Барабанов.
Сейчас мы здесь вдвоем, пограничники с нами уже не контактируют, они просто за нами наблюдают, что ли, пересматривают. И никаких новостей, никто на нас больше не выходит. Мы заявили о том, чего мы хотим получить, либо Наташу все-таки пустят в страну и здравый смысл возобладает, либо мы хотим, чтобы к нам приехал сюда кто-то из компетентных сотрудников службы экономической безопасности ФСБ России. Эта служба занималась делом Наташи после ее декабрьской высылки. И объяснил, почему Наталья Мораль является там угрозой обороноспособности и национальной безопасности государства.
Между тем, российское агентство «Интартас» распространило сообщение со ссылкой на сотрудника аэропорта о том, что Наталья Мораль согласилась покинуть Россию завтра утром. Однако ее супруг эти сообщения опроверг. А 13 марта в Мещанском суде Москвы пройдут предварительные слушания по жалобе Натальи Мораль на действия представителей российских властей, запретивших ей въезд на территорию Российской Федерации. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода. Москва.
В эфире «Время свободы» и на очереди у нас новости науки. У микрофона Ольга Орлова.
У
Ученые Гарвардского университета объявили об открытии интернет-ресурса, на котором будет представлена информация обо всех видах живых существ на Земле. Ресурс получил название «Энциклопедия жизни». Первоначально в ней разместят описание 30 тысяч видов живых организмов. В течение следующих 10 лет база данных соберет описание 1,5 миллиона видов. Авторы планируют включить в энциклопедию всю возможную информацию о каждом виде – фотографии, последовательность ДНК, эволюционные деревья и даже записи песен на страницах, посвященных птицам. Британские исследователи, работающие в Антарктиде, обнаружили явное свидетельство нестабильности льдов в западной части материка. Наблюдения со спутников и тщательные измерения показали, что движение трех гигантских ледников ускоряется уже более 10 лет. Если в 90-е годы движение ледника ускорялось на 1% ежегодно, то за последний год ускорение составило 7%. Причиной может быть как вулканическая деятельность, так и океаническое течение, которое подмывает ледники. Если ледники сойдут с материка, это может привести к повышению уровня Мирового океана. Лаборатория радиоуглеродного анализа Оксфордского университета проведет новое исследование Туринской плащаницы, чтобы уточнить время ее происхождения. Согласно религиозной точке зрения, в Туринскую плащаницу было завернуто тело Иисуса Христа после снятия с креста. Предыдущие исследования датировали плащаницу 13-14 веком. Тогда экспертиза проводилась тремя различными лабораториями, и расхождение результатов не превысило 100 лет. Позднее эти результаты были подвергнуты критике. По утверждению американского ученого Реймонда Роджерса, датировка ошибочна, поскольку для анализа использовались позднейшие заплатки, наложенные при реставрации плащаницы в средние века. Роджерс утверждал, что плащаница может быть гораздо древнее. Новое исследование должно учесть последние достижения в области радиоуглеродной датировки. Результаты будут сообщены в пасхальное воскресенье 23 марта на канале BBC.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Петербургский европейский университет, закрытый в начале месяца решением суда из-за несоответствия требованиям пожарной охраны, о чем мы уже рассказывали, получил распоряжение о приостановке своей лицензии. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Хроника событий такова. 8 февраля прямо посреди занятий помещения вуза опечатывают судебные приставы. В акте Госпожарнадзора значится 52 пункта несоответствия здания нормам пожарной безопасности. На следующей неделе более 20 пунктов устранены. Остальные таковы, каковыми они будут практически в любом старинном здании. На грань туда пожарный инспектор. Почему пожарные выбрали именно Европейский университет, неясно. То ли здание кому-то понравилось, то ли наоборот не понравилась одна из университетских программ, а именно межрегиональная электоральная сеть поддержки, предполагавшая обучение наблюдателей за выборами. Руководство университета эту программу закрыло до начала обучения, но гроза все равно разразилась. Второе заседание суда оставило в силе решение о приостановке деятельности вуза. Началась кампания в его защиту преподавателей, студентов, сотен ученых со всего мира. 22 февраля пришло письмо от постоянной комиссии Законодательного собрания Петербурга по образованию, науке и культуре, где значилось, что следует принять все возможные меры для соблюдения прав и законных интересов слушателя Европейского университета, и что представляется целесообразным решение арендовать для указанных выше целей учебные помещения, удовлетворяющие требованиям образовательного процесса. И помещения нашлись в Университете экономики и финансов. Но 26 февраля в Европейский университет пришла новая бумага, распоряжение Комитета по науке и высшей школе правительства Петербурга о приостановке лицензии. В комитете брать комментарии оказалось не у кого. Секретарь Анастасия Марголина объяснила.
Председатель комитета нет, но в командировке будет завтра начальник отдела на больничном.
Понятно, что от таких качелей, от отчаяния к надежде и обратно, голова может пойти кругом, говорит декан кафедры этнологии Европейского университета Илья Утехин.
Сегодня нас собрал ректор для того, чтобы объявить
говорить о том, что утром по факсу пришло сообщение из комитета правительства Санкт-Петербурга по науке и высшей школе, подписанное Викторовым, председателем комитета.
То есть тем самым председателем комитета, который в пятницу во всеуслышание заявил, что никто не собирается ни выселять Европейский университет, ни закрывать его.
Да, это как бы получается, что одной рукой он делает одно, другой рукой он делает другое. Я не знаю, что это значит. Он сейчас был не доступен для комментариев, это не вполне понятно. Действительно, это противоречит всему тому, что до сих пор как бы выяснялось. То есть были самые разные сигналы, но они были в основном обнадеживающие.
И ведь сигналы эти были в виде официальных бумаг.
Понимаете, что значит официальная бумага? Ведь было решение суда. А решение суда отменить комиссия при законодательном собрании не может при всем желании. Решение суда может отменить тот же самый суд или вышестоящий.
Правда, Александр Викторов все-таки успел объяснить, что лицензия приостановлена в соответствии с законом в связи с предписанием пожарных, а для преподавания на новых площадках нужна новая лицензия, говорит ректор Европейского университета Николай Вахтин.
Завтра я встречаюсь с председателем комитета Викторовым. Я искренне надеюсь, что вам удастся решить с ним этот вопрос. Во всяком случае, в его сегодняшнем интервью, которое он дал, не помню кому, промелькнула идея, что в течение нескольких дней они могут дать нам разрешение проводить занятия на арендованных площадях. Если это действительно возможно сделать в течение нескольких дней, тогда у нашего университета еще есть шанс.
Илью Утехина все это не очень обнадеживает.
Я отказываюсь видеть вполне обычную формальную логику за всем этим. Если у нас одна ветвь власти может брать на себя смелость давать совет о том, как решение другой ветви власти обойти, и при том намекает на то, что мы на это закроем глаза, конечно, цель благая. И я был бы очень рад, если бы нам разрешили это сделать. Но видите, ситуация, которая сложилась после того, как приостановлено действие лицензии, она просто катастрофичная. Это значит, что все закрыто. Никаких занятий нигде проводить нельзя. Даже вот так, как советовали на арендованных площадях. Это нужно будет выяснять, что там дальше и почему так. Потому что вроде бы постоянный контакт ректората с этим комитетом не предвещал ничего такого.
Или решение принимается не на этом уровне, а на более высоком.
Знаете, как в картинах мастеров эпохи Возрождения, на античные сюжеты, что-то там происходит за облаками у небожителей, а головы летят внизу.
Все это напоминает просто игру кошки с мышкой.
Это не просто игра кошки с мышкой, а это накинутая одна удавка, потом вторая и потом третья, которые, даже будучи приспущенными, в сумме дают нам полное удушение. Ситуация, в которой любой наш шаг будет приводить к ухудшению ситуации. Если мы попробуем продолжить учебный процесс, это автоматически приведет не к приостановлению, а к отзыву лицензии. Чем дольше вот такая неустойчивая и непонятная ситуация, тем сложнее потом будет тем контролирующим органам объяснять то, что происходит.
Ректор Николай Вахтин все время подчеркивал, что не видит во всем этом политических причин.
Я чем дальше, тем больше укрепляюсь в том, что здесь нет политических причин.
Илья Утехин, но это его личное мнение, считает иначе.
Эти политические причины могут быть совсем не такими, какими они были представлены. Вполне возможно, что речь идет не о каком-то проекте, а просто о западных деньгах. Потому что западные деньги, которые участвуют в финансировании чего-то в России, они автоматически подпадают под подозрение. Более того, в определенных общественных условиях общественные науки начинают иметь политическое звучание. Социологи и политологи анализируют реальность политической жизни.
Получается, что честный социолог уже оппозиционер. Сейчас студенты Европейского университета создают студенческий совет для его поддержки, а те, кто только собираются туда поступать, создали ассоциацию потенциальных абитуриентов. Они считают, что то, что сейчас происходит, лишает их права на образование. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Корреспондента российского журнала New Times Наталью Морарь по-прежнему не пускают в Россию. Как сообщила сама Морарь в интервью Радио Свобода, сотрудники пограничной службы в московском аэропорту Домодедово заявили, что ей запрещен въезд в Россию, несмотря на ее брак с российским гражданином. В Москву сегодня прибывают члены наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы на президентских выборах в России. Российское посольство в Таиланде подтвердило гибель двух россиянок в результате аварии автобуса, следовавшего из Паттайи в Бангкок. Среди пострадавших десятки людей. В автобусе находились 40 человек. В Минске проходят похороны Ирины Козулиной, жены белорусского оппозиционного политика Александра Козулина. Власти первоначально отказывались отпустить его из заключения для участия в похоронах. В знак протеста Козулин объявил бессрочную голодовку, и 26 февраля ему был предоставлен отпуск из колонии на 3 дня. Претенденты на участие в выборах президента США от Демократической партии, сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама, провели очередные теледебаты. Они подвергли критике позиции друг друга по вопросам здравоохранения, торговли, а также внешней политики, включая войну в Ираке. В секторе Газа сегодня в результате удара израильской авиации убиты 6 палестинских боевиков. В Великобритании произошло самое сильное за последние 25 лет землетрясение. По данным британской геологической службы, его сила составляла 5,3 балла. Эпицентр находился в графстве Линкольншир.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем «Время свободы». В Раменском районе Московской области обманутые соинвесторы строительства жилья начали серию новых акций протеста. Они не согласны с передачей их недостроенных или непостроенных домов новому застройщику «Мособлжилстрой». Районные власти предлагают заключить предварительные договора с этой компанией. Дольщики отказываются, ссылаясь на то, что новый застройщик ненадежен, так как имеет свои непостроенные объекты, такие же и своих обманутых дольщиков. В этой ситуации пыталась разобраться корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В голодовке, которая начинается сегодня, участвуют 3 женщины из числа обманутых дольщиков Раменского района. Днем ранее состоялся митинг-концерт перед зданием районной администрации.
2008 год наступил, но несмотря на публичные обещания губернатора Московской области Громова о решении проблем обманутых дольщиков, граждане к настоящему моменту не получили никаких юридических гарантий.
Участники митинга представляли объекты 2 разных компаний – социальной инициативы и УКС «Созидатель» поселков Ильинский и Островцы. Районные власти утверждают, что строительство домов, точнее работа по проблеме, идет по плану. Дольщики опровергают эти слова. Сергей Курдюков.
Ничего они не делали, в том-то и дело. То есть что происходило? Происходила имитация бурной деятельности, да, организовывалась рабочая группа, с ней после какого-то очередного события проводились какие-то встречи. Частота их убывала пропорционально времени, которое проходило после события, да, давались какие-то обещания. Все, никаких ни протоколов, каких-то совещаний, документально подтверждающих, что проблема решается, их нет и не было. То есть дальше происходит, как в закрытую дверь стучимся, и все.
Закрытая дверь и 1 000 000 слов пустых. Таким рисуют образ власти участники митинга-концерта в Раменском районе.
В эту закрытую дверь, кто даст ответ на вопрос?
Раменские дольщики участвуют во всех общероссийских акциях протеста в перекрытии Рязанского шоссе в Москве, у Белого дома в Палаточном городке, в голодовке на Цветном бульваре. В районе проходит уже 4-я акция. Были одиночные голодовки. В прошлый день города, когда, как на первомайской демонстрации, 2-часовым парадом жители предприятия идут мимо трибун, вспоминает Ольга Сыворотка, делегацию обманутых дольщиков с объекта «Лесная сказка» земляки приезжают. приветствовали наиболее бурно.
В лесу стоит разрушенная такая коробка, недостроенная, уже разрушенная бомжами. Мы шли в сказочных костюмах. Люди просто вот фотографировали, кричали, молодцы, аплодировали. Была очень большая колонна. Мы шли, наверное, часа два по городу, по центральным улицам. И везде вот люди справа-слева стояли, аплодировали, кричали, молодцы, мы вас поддерживаем. И потом я, когда форум читала наш, то там вот молодежь обменивается мнением, что запомнилось со дня города. И написал человек, единственное, что запомнилось, это колонна дольщиков. Молодцы, хоть кто-то борется за свое, а не сидит и не ждет милости. Прошли со своими плакатами. У нас был Громов, приглашенный, стоял на трибуне. Все это почитал. И ничего.
Митинг в Раменском организаторы назвали акцией поддержки кандидата в президенты Дмитрия Медведева. В их заявлении утверждается, что это районные власти, цитирую, не принимают действенных мер и противоречат проводимой президентом России Путиным и губернатором Громовым жилищной политики. Сергей Курдюков.
Какая это ирония? Это не ирония. Мы рассчитываем на те слова, которые сказаны в поддержку программ, там доступное жилье, да, там развертное строительство. Мы рассчитываем на этого человека как способного как что-то изменить. Но это не отчаяние, это мы понимаем, как оно это происходит. Сказать, что это вот последняя там какая-то надежда, наверное, да.
Голодовка — следующий этап акции, а в митинге участвовало примерно полсотни человек. Они рассказали о своих требованиях, показали кукольный спектакль про то, как были обмануты, и спели свои старые песни о главном.
Почему смотрят все, как будто все хорошо?
Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Перспектива победы Барака Обамы на президентских выборах вселяет серьезную тревогу в сердца членов американского военного истеблишмента. Некоторые из видных военных отставников откровенно поделились своими сомнениями с газетой «Вашингтон Таймс». Больше всего их пугает обещание Обамы начать выводить войска из Ирака по 1-2 бригаде в месяц, что, по их мнению, сведет на нет последние успехи и гарантирует поражение там, где была возможна победа. Добавляет тревоги и другая крайность кандидата, готового нанести удары по террористическим базам в Пакистане без консультации с властями Пакистана, союзника США. Военные также считают наивной готовность Обамы вступить в переговоры с диктаторами и подозревают, что он пойдет, как и обещал, на экономию средств за счет сокращения оборонных расходов. Как выяснили американцы во вторник, предела падению цен на недвижимость, видимо, не существует. Согласно свежим данным, средняя по стране цена дома на одну семью упала в прошлом году на 8,9%, самое крупное за 20 лет падение. А в регионах наиболее активного в последние годы роста цен, то есть в Майами, в Лас-Вегасе, в Фениксе, в Аризоне, цены откатились катастрофически. Дома потеряли в стоимости от 15 до 20%. Реальность опровергает прогнозы оптимистов, ожидавших замедления падения цен. Так что страдающим домовладельцам приходится утешаться лишь тем, что цены на дома пока упали лишь до уровня 2005 года. Один из самых знаменитых американских домовладельцев, Майкл Джексон, может вскоре потерять один из самых известных в мире домов – свою ранчо «Неверленд», которая будет выставлена на аукцион, если Джексон в течение 2 недель не выплатит почти $25 миллионов – остаток его займа, некогда взятого на покупку земли. Мало кто верит, что оказавшийся в удручающей финансовой ситуации, живущий непосредством бывший король поп-музыки, сможет выложить эту сумму. В условиях кредитного кризиса едва ли найдется новый взаимодавец, готовый открыть кредит певцу с сомнительными доходами. «Принимаем евро» – такие небывалые для Нью-Йорка вывески все чаще появляются в витринах магазинов. Как объяснить эту внезапную любовь американских коммерсантов к чужой валюте? Этим вопросом задался мой коллега Владимир Морозов.
При входе в антикварный магазин «Billy's Antiques», который находится на улице «Ист Хаустон», красуется крупная, выведенная от руки надпись «Принимаем только евро». Но это рекламный трюк. Владелец магазина Билли Лерой заверяет, что берет и другую валюту, и, конечно же, пусть и подешевевший, но по-прежнему родной и близкий доллар. Кто-то из владельцев соседних лавочек обвиняет Билли в отсутствии патриотизма. Но что делать, разводит он руками. Я часто езжу за товаром на парижские распродажи. Зачем мне менять доллары и платить за обмен, если я могу привезти туда евро? По словам владельца, в выходные дни половина его клиентов – европейцы, и большинство из них не собираются увозить покупки в Европу. Эти люди покупают подешевевшие квартиры в Нью-Йорке, и Билли помогает им с мебелировкой. Слабый доллар оживляет коммерцию не только здесь. Я говорила с руководителями компании Compact Power. Она расположена в Южной Каролине и делает трактора. За последний год они удвоили продажи в Европе, потому что их изделия выглядят дешевыми по сравнению с местными конкурентами. Экономист Кейт Салливан рассказывает, что европейские автостроители думают расширить производство своих машин в США. Здесь становится дешевле делать авто. Дальше больше. Рабочие места, которые раньше уплывали из США за рубеж, например, в Индию, теперь могут вернуться домой. Вернемся домой, то есть в Нью-Йорк и мы. В прошлом году слабый доллар привлек сюда 8,5 миллионов туристов. Самое большое число за всю историю города. Если турист не успел обменять валюту и уже отправился за сувенирами, его никак нельзя отпускать без покупки. Поэтому городские бизнесы все чаще принимают евро. Интересно, что в Нью-Йорке немало иностранцев и среди уличных торговцев. Габра Бэйр торгует сладка чехлами для телефонов и прочей мелочевкой. «Я из Нигерии», — говорит он. «Часто бываю на родине, а там в ходу в основном евро. Вот я и принимаю евро у покупателей». В прошлом году туристы оставили в Нью-Йорке 28 миллиардов. Для удобства эта сумма все еще исчисляется в долларах. Но патриоты опасаются, что в будущем счет может пойти на евро.
Городские власти Нью-Йорка, впрочем, счастливы получать налоги за товар, проданный в любой валюте. И дорогой евро лишь добавил городской казне доходов. Этим сюжетом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа программы. В Минске сегодня похороны Ирины Козулиной, жены лидера белорусской оппозиции Александра Козулина, которого власти на 3 дня отпустили для участия в похоронах жены. Мы также вновь вернемся к судьбе Натальи Мораль, журналистки, которую по-прежнему не пускают в Россию, несмотря на ее брак с российским гражданином. Ну и вас ждут, как всегда, несколько материалов на неполитические темы и история Запада и Востока. На этот раз из Турции речь пойдет о медицине. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.